Радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. Дорогие друзья, время для нашей рубрики «Беседы о вечном». Я рада представить вам гостя студии, это протоиерей Николай Малета, настоятель Вознесенского архиерейского подворья Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка, благословите нашу беседу.
Добрый день, Бог благословит.
Я напомню нашим радиослушателям, мы продолжаем разговор о православной семье, и телефон в студии прямого эфира 379-65-94. 379-65-94. Вы можете присоединиться к нашей беседе, задавать свои вопросы отцу Николаю. Отец Николай, мы как-то, уже приводили такие примеры, что некоторые из психологов и даже просто людей мирских говорят, вот свою статистику выводят, что любовь живет там, допустим, кто говорит 5 лет, кто говорит 10 лет в семье. Дальше начинается, привычка, уважение. То есть у каждого состояния души какой-то свой определенный отрезок времени. Вот на ваш взгляд, все-таки какое чувство скрепляет семью и должно быть превалирующим в отношениях? Мы говорили о том, что христианское понятие любви и светское, они отличаются. Но все же в семье что важнее? Любовь, привычка, послушание, быть может?
Конечно, прежде всего, безусловно, мы говорили, хочется повторить, что любовь, конечно, и настоящая, может жить и год, и два, и три, и может и один день. Но то, что называют вот эти сроки существования любви, это мы называли как-то влюблённость. Это не любовь, это какое-то определенное чувство, какое-то влечение и так далее, которое больше, в котором преобладают, может быть, больше какие-то внешние моменты, играют роль, внешняя красота, еще какие-то привычки, какие-то черты характера, которые, может быть, на первый взгляд, какие-то интересы общие и так далее, что может объединять. Вот человек решил и убедился, что с этим человеком ему по пути. Так и начинают жить вместе, создавать семью. И так год, два, три эти чувства куда-то улетучиваются. И вот на самом деле, конечно, превалировать должна любовь. По крайней мере, ее нужно искать, ее нужно созидать, ее нужно ростить и воспитывать, потому что она сама по себе на семью с неба не свалится. И вот человек, когда, скажем, есть неправильное понимание любви, неправильно расставлены акценты, человек не знает. И вот прошло это время, то есть чувства эти закончились, а дальше что? А дальше он их не чувствует, и ему кажется, что и любовь прошла. И ему хочется и найти где-то уже в другом месте какие там вещества там выделяются в организме, да,
на феромоны.
Феромоны, да, на биологическом уровне и так далее, которые что-то там дают, какие-то ощущения, переживания. Человек становится уже, можно сказать, зависимым от этого состояния. Он будет искать и будет пробовать там, в одном случае, в другом, третьем, пятом, десятом, все не то. А за этим следуют искалеченные жизни, судьбы, разочарования и так далее. Прежде всего, сам человек разочарован. И все. Это отмечают все, что современные люди, даже более пожилые наши современники, видят оскудение любви, даже той влюбленности, и, может быть, какого-то даже уважения, если не, хотя и подлинная любовь была, в которую должна перерасти эта влюбленность. Если она в раз не появилась, то, как я уже сказал, нужно над ней трудиться. Но сейчас идет такое растранжирование, когда человек изначально нацелен, настроен именно на получение. Я хочу получить это удовольствие, в том числе и в этом смысле. Поэтому, конечно, если не будет религиозного понимания отношения, то любовь кончается, и человек просто, люди разбегаются. И закончилась и семья, а там и дети могут быть, как правило, чаще бывают. И трагедия человеческая и для детей, и для взрослых. Поэтому если нет, то хотя бы сохранить какое-то чувство действительно уважения. Если нет любви, то через это уважение, через понуждение, хотя в дореволюционное время, как правило, женились без этих феромонов, как правило. Потому что даже не было особо и времени на то, чтобы, там, не знаю, сватовство, женихания какие-то проходили, там, может быть, даже на каком-то расстоянии, даже люди видели, не видели друг друга сколько раз в жизни, там, ну, как, чаще бывало так, что действительно там с одного города, с одной деревни там знали друг друга, но опять же не ждали этого. Был какой-то, как сейчас могут сказать, голый, там, не знаю, расчет. Вот с этим человеком мне будет хорошо, мне удобно, как она или как он, трудолюбивый, ленивый, там, не знаю, с дурными привычками, умеет вот то, не умеет вот это, как с людьми общается. Вот чисто вот так, какие-то внешние показатели. И даже когда женились без любви, ничего, даже было некое противление, но потом, когда люди настраивались на христианский лад, потому что по-христиански мы должны любить всех. Понятно, что самые вот такие близкие отношения, где в таинстве становятся два в плоть едину, безусловно, это семья, это муж, жена, потом дети, потом уже родители. Конечно, безусловно, здесь несколько другой уровень, но тем не менее, хотя бы любить и уважать вот жену или мужа, если нет влюбленности, если не доросли до любви, то есть надежда, что любовь вот самая настоящая появится.
Нечаянно нагрянет.
Начаянно, может быть, и не нечаянно. Если нечаянно, то опять какое-то искушение какое-то, как сейчас. Любовь с первого взгляда, там затюкало, заёкало, и пошло, и поехало. Она не нечаянно, скорее всего. Хотя человек может в определенный момент и почувствует, обратит внимание, проанализирует. Оказывается, я-то люблю этого человека по-настоящему, потому что я жизни не мыслю без этого человека. Мне плохо, когда нет этого человека рядом. Как разделить единое целое, как святые отцы говорят, что супругов развод супружеский, расторжение брака, это так больно, если бы одного человека делить пополам. Вот это боль страдания, не потому что я чего-то не получаю. Вот человек где-то уже на уровне действительно каком-то глубинном, на конституции человеческой, вот чувствует и где-то, вот что это не то без этого человека. Поэтому, конечно, прежде всего, любовь, безусловно.
Ну, то есть, получается, и вообще, еще раз это подтверждает то, что любовь в христианском понимании – это совсем не то, что мы привыкли считать любовью. Это не какие-то там томные вздохи под луной, не какие-то истеричные крики о том, что покончу жизнь самоубийством, если ты уйдешь. Любовь – это как раз-таки, наверное, и уважение, и послушание.
Безусловно, безусловно. И прежде всего, если представить себе даже вот так, как святые отцы советуют любить ближнего. Ну, как я уже сказал, самый ближний это жена или муж. Да? Как любить ближнего? Нужно в нем стараться видеть образ Божий и подобие. Вот это образ Божий. Это существо, вот этот человечек, он любим Богом. И вот если, представляете, вот есть, скажем, родители, которые любят детей. Вот, скажем, ну, двое детей, да? Обоих любят. Хотя бывает часто одного больше, другого меньше, но это другой вопрос. Любят родители детей. И вот как будет, вот если и дети любят родителей, когда один ребенок будет, вот, ненавидя брата или сестру свою, любить родителей, то он не сможет по-настоящему общения. То есть он будет замечать и видеть воочию, что для родителей вот эти проявления нелюбви к тому, кого они так же любят, оно оскорбительно. Для них больно. Это рана наносится вот этим проявлением, как родители, вот когда... Да я по себе могу судить. Вот когда дети между собой, мне больно. Я им говорю, вы ж любите друг друга. Потому что мне тяжело воспринимать то, что вы проявляете какое-то неуважение или там нелюбовь какую-то друг к другу. Вот если задуматься вот на религиозном уровне, что Бог любит всех людей без исключения, вот и этого человека, и я хочу, чтобы меня Бог любил, и я его пытаюсь любить, то буду стараться любить и того, кого Бог любит. Даже на таком уровне можно себя настроить.
Но и нередко бывает в супружеском союзе так, что вот одна половина, она со всей готовностью жертвует собой, а другая, наверное, вот, как говорится, лишь позволяет себя любить. Вот как относиться к такому перекосу в отношениях? Многие женщины действительно говорят, ну, я люблю, и этого достаточно. Закрываю глаза на все проблемы, которые у мужа, там, измены и прочее. Главное, что я его люблю, это достаточно основание для крепкой семьи. Может ли быть эта семья крепкой, основанная на одной любви, с одной стороны?
Конечно, не может. Конечно, не может. Потому что в любом случае это самообман какой-то. Самообман. Если человек благодаря современным вот этим технологиям и внушениям вот того, что нормальные супружеские отношения — это пережиток прошлого, это уже какое-то не пойми, что это надо выбросить на свалку истории и так далее. Моногамная семья — это уже не то.
Гостевой брак еще есть.
Да, быть верным до гробовой доски друг другу и так далее. Верность воспринимается как так уже. Тот человек, да, вот внушил себе под этим воздействием, что имеет право, вот мой супруг, скажем, да, она считает, что мой муж имеет право на свои свободные какие-то движения, там, не знаю, любить кого, не любить. Вот главное, что я его люблю, и мне достаточно.
Что он возвращается все-таки в семью.
Да, возвращается в семью. И человек в определенный момент, вот этот самообман длиться долго не будет. Потому что, как мне кажется, более правильная реакция, и она в абсолютном большинстве именно такой и бывает, когда крайне болезненно воспринимается и реагируется на супружескую измену. Абсолютно. То есть человек чувствует, вот как правило, женщины более, да, чувствуют тонко и глубоко, что что-то тут не так. Абсолютно. Что-то в этом человеке изменилось, вот который был вчера совершенно другим, да, и взгляд, и все было другое. Сейчас он в глаза не хочет смотреть и так далее. А может набраться наглость и будет в глаза смотреть, но будет уже другим взглядом смотреть и так далее. Вот чувствуешь, что-то произошло. И как тоже есть такое сравнение, что любая вот измена – это кирпичик между супругами. Или вот этот железобетонный блок целый. И так далее, выстраивается. Может одновременно, одноразово, одним махом рассечь, вот как да, человека пополам четвертовать или как угодно. Вот, вернее, не человека, а вот семью. Вот это единое целое. Поэтому абсолютное большинство и так и реагирует, что здесь произошло вот этот разрыв. Вот мне больно, потому что вот он ушел и прилепился, стал одной плотью, вот совершенно с другим человеком. Вот это разрывание. Вот где-то на глубинном уровне, на конституции человеческого существа, вот оно ощущается совершенно. Поэтому я, и как правило, так и бывает, до поры до времени, вот это самообман. Да он имеет право, а потом почувствует, да какая любовь. Нету здесь, давно, это уже мифом стало. Это иллюзия, это мое мнение, потому что я бы так хотела. Я давно уже вот живу в этом иллюзорном мире. Давным-давно уже нет единого целого. Нет совершенно. И нам, да, может быть, по привычке так встречаться по вечерам, там, может, чаек попить, там, поужинать и так далее. А потом многие даже живут так по разным комнатам, еще какие-то. Даже в этом смысле, вот даже влечения друг к другу какого-то такового практически уже нет. И человек умирает, семья умирает. Поэтому главное любить вот однобоко, и потом там, да, я люблю вот так, что вот жизнь мне не мила. Это мы как-то отмечали, по-моему, или не отмечали, что это опять же тот самый переодетый эгоизм. Не я люблю ее, я люблю себя. Потому что если люди, молодые люди, готовы уйти из этой жизни, покончить жизнь самоубийством, то это страшное явление, это страшная трагедия. Потому что вот на самом деле человек, если бы задумался над этим, а кого я, а что я люблю? Ее я люблю? Или речь идет о девушке, его люблю? Что здесь такое? Что я? Скорее всего, я люблю свои чувства, переживания. Мне приятно от того, что даже в мыслях где-то так знаю, что это существо любимое, да, где-то живет, работает, что-то или учится и так далее. Увидеть на расстоянии тоже масса блаженств и удовольствий, да, иметь. А вот вторая половина видеть не может, не хочу, не желаю совершенно. Здесь подумать, если я ее люблю, а она меня на дух не переносит, то как я ее могу любить? Любовь предполагает, не знаю, если не жертвенность, то хотя бы желание объекту любви блага, чтобы ему было хорошо. А если от меня, от моего присутствия этому человеку, которого я считаю, что люблю, плохо, то нужно сделать так, чтобы ему было хорошо. Отойти от этого. Побороть эту в себе, действительно, это страсть уже. Страсть, эгоистическая страсть. Поэтому здесь вот эти однобокие, безответные и так далее, да, влюбленности или, как их называют, любви, они обречены вот на страдания, как и любая страсть причиняет страдания человеку.
Я напомню, наш телефон в студии 379-65-94. На студии протоиерей Николай Малета. Отец Николай, вот коли мы с вами коснулись этой очень серьезной, очень больной, к сожалению, распространенной проблемы измен, супружеской неверности. Вот такой вопрос, что, ну, бывает, семья живет долго, счастливо, ну, там, ну, проходит 10-15 лет, и вдруг им кажется, что чувства притупляются, что хочется вот как-то вернуть назад, испытать вновь ту какую-то остроту, которая была в молодости, остроту чувств. И, возможно, в этой ситуации кто-то из супругов таки начинает посматривать на сторону, вот те самые феромоны в нем просыпаются. Как в этой ситуации сохранить чувства, сохранить семью? Наверное, проще женщине, допустим, если измена со стороны мужа, сказать все, значит, ты предал семью, развод и далее, что за этим следует. Но все-таки ведь, наверное, не так нужно себя вести.
Вопрос сложный. Сложный во всех отношениях. Потому что, скажем, если взять церковные каноны, то, понимаете, грех блуда – это смертный грех. Не случайно, это Богом установленная заповедь, смертный приговор блуднику или блуднице. В ветхозаветные времена побивали камнями вот блудников или прелюбодеев. И это не случайно. Потому что на сегодняшний день, как я уже говорил, совершенно вот этот грех перестал быть грехом. Вот это самое страшное. Видите, если... Ну, сейчас пытаются как-то научно, там, с точки зрения медицины, обосновать, что СПИД – это миф современности. Я встречался с такими публикациями, что это, да, обман, афера всех времен и народов. Там на этом фармацевты зарабатывают и так далее, вся медицина на этом, да, что, да. Хотя и медики признают, что действительно СПИД – это неоднозначное такое явление, что в него может входить практически 20 или 30, скажем, болезней различных. Но это есть, понимаете? Люди-то умирают, болеют, умирают, и это самое… И иммунитет совершенно, вот недавно хоронили человека, у которого было у нас в храме, незадолго перед этим крестился, ему как поставили ВИЧ, а потом оказалось, скорее всего, не ВИЧ, потому что организм стал разрушаться, и все органы стали сдавать совершенно. Поэтому объяснить, откуда это, врачи разводят руками. Поэтому и вот эту вещь сейчас идет как бы попытка, но мне кажется, что болезнь уже запущена. Пытаются даже в Америке, я слышал, такое идет целое движение девственников. Даже есть такое понятие, как вторичная девственность. Это уже сейчас не повод для издевательств современников. А девственник это вообще отсталый от жизни, это дегенерат какой-то. Это совершенно, это уже не человек, это где-то вот там, не знаю. Совершенно непригоден для современной жизни. То сейчас идет обратное какое-то движение, потому что люди начинают чувствовать, и молодежь начинает чувствовать, что она задыхается от этого. Когда приходит, ну, года два назад в храм человек состоятельный, средних лет, вот как раз того возраста, когда что называется, седина в бороду, а бес в ребро. Есть, видимо, какие-то вот эти периоды, к которым нужно даже и с медицинской точки зрения прислушиваться, когда идут какие-то обострения, там, 40, 45, там, 50 или какие, я точно не знаю, но вот седина к 40, там, как правило, да, какие-то искушения вот эти, вот воспринимать это, реагировать на это, как на искушение, как вызов со стороны, проверка на прочность, в том числе ваших отношений. Поэтому с ней вот знать нужно врага, что называется, в лицо, а не так, как, по-моему, один из этих, то ли Фрейд, или кто-то еще говорил, что как легче всего победить страсть, лучше ей подчиниться, поддастся, и тогда будет она побеждена. Это действительно безбожный путь. Это путь в никуда, это путь в бездну, вернее всего, и скорее всего. Поэтому в этом смысле вот этот человек пришел, вот ревет, говорит: «Батюшка, помогите, я устал блудить».
Вот он подчинился страсти.
Он подчинился страсти. Я, говорит, дошел до того, что я не могу с одной женщиной дважды встретиться. Она мне второй раз не нужна. И он чувствует, что он, что называется, подсел на эту гадость. Как наркоман, как алкоголик. То есть это уже зависимость. И у абсолютного большинства современной молодежи вот это именно зависимость имеет место быть. Поэтому какие-то вот эти вещи, и когда человек вот в зрелом возрасте, думая, что вот такими вещами он чего-то как-то, или вот перестал там реагировать, там женщина, да, муж на меня внимания не обращает, да, на мой халат, там, на мои формы и так далее, да, я что-нибудь с собой сотворю такое, если хватает средств, пойду сделаю пластическую операцию, там, не знаю, или на диету сяду, это и бюджет семейный, и плюс, и так далее, буду одну морковку или там свеклу грызть, там, пост вот такой синтетический, искусственный, чтобы он обратил на меня внимание. И потом начинает чего-то заигрывать, там, флиртовать там, с кем-то там специально. Я помню, нам отец Кирилл Павлов, духовник Троицы Сергиевой Лавры, сейчас он тяжело уже болеет, ему, по-моему, 91-й год пошел. Но когда я начал учиться, он был еще таким, вот это было 22 года назад, он у нас исповеди в семинарии для студентов и преподавателей проводил и предупреждал молодежь, там, как правило, после армии, там 21-22 года, до армии в то время не брали. Человек должен был служить, потому что все равно забирали в армию, чтобы не прерывать образование. Вот он всегда предупреждал: бойтесь, как огня, понимаете, вот огонь и солома, соседство настолько опасные, поэтому какие-то вольности, какие-то вещи себе позволять, начинается с маленького, и потом пожар, когда раскочегарится, не остановить, не задуть. И сколько людей потом приходят и головой об стенку. Недавно женщина пришла, ну так, не прихожанка, захожанка, среди белого дня, там, батюшку прямо ревет. Я хочу на исповедь. Тоже по причине вот этого, говорит, ничего не стоит, но мне так тошно, мне так противно. Слава Богу, что есть люди. Это я уже это не раскрытие тайны исповеди, потому что я не говорю, кто это и как, и это не исповедь. Это было еще и до исповеди был вопрос это затронут. Поэтому очень-очень тяжелая ситуация. И нам на сегодняшний день, если брать вот так чисто вот какие-то канонические, применять нормы к этому явлению, когда кто-то изменил, ну, мало ли чего бывает, ну, искушение, ну, простить и так далее, и дальше жить, то в чисто вот такой христианской семье, которая должна слушаться голоса церкви и руководствоваться церковными правилами и канонами, вот с таким человеком, вы знаете, единственная причина евангельская, хотя сейчас причин для расторжения брака, церковных причин, более десятка. Но изначально евангельская причина одна – это измена, это прелюбодеяние. Это Христос сказал, что можно прекратить вот этот брак или расторгнуть этот брак только вины ради прелюбодеяния, а единственная причина – вина, причина. Причина прелюбодеяния. И то, по правилам церковной, потерпевшая сторона может выйти замуж или жениться второй раз, а виновная нет. Если только, скажем, по прошествии той эпитемии, которая налагалась, там 5, 8, 10 лет могло быть, в основном бывало, ну, в Союзе там в отношении женщин одни были меры прещения, мужчин несколько было даже послабление, скорее всего, ну, это святые отцы и знали, и понимали, даже сейчас медики это подтверждают, что вот, вот эта проблема для женского и мужского пола тоже неравнозначна, неравноценна. Поэтому здесь вот вопрос такой, что если строго по правилам, то нельзя с этим человеком жить. Скажем, если в отношении духовенства сохранились эти требования, для священника второго брака быть не может. Второго брака нет. Если есть второй брак, то он уже не может служить. Если, скажем, не дай Бог, у кого-то там супруга изменила один раз, то у священника есть два пути, два варианта. Или с ней не жить и служить у престола, или с ней жить, продолжить жить и не служить у престола Божия. Потому что, как вот уже отметил, это страшно, это страшное явление. Мы так внешние какие-то вещи вот видим, то, что наглядно, да, и часто вот как современный человек видит больше плюсиков, да, ну, провести приятное время, получить удовольствие, и все. Апостол говорит, что это единственный грех, который вот действительно оскверняет и тело, и душу. Ведь этот момент человек не скажет душе, вот ты посиди здесь в коридорчике, да, подожди, пока я здесь в жизни порадуюсь, а потом снова нет, и душа, и тело, душа, и тело.
Но опять же, часто говорят, что православным им хорошо, они согрешили, пошли, покаялись, грех им батюшка, Господь посредством священника, значит, отпустили, и дальше.
Вы представляете, это опять же какое-то настолько поверхностное, примитивное и совершенно нецерковное понимание вообще греха и покаяния, и исповеди как таковой. Что такое? Вот, прощаю и разрешаю священник, да, от всех грехов твоих. Господь, безусловно, прощает. Значит, прощение. Вот представьте себе, вот, ну, зуб разболелся, кариес пошел. Приходим к доктору, говорим: доктор, у меня болит это, зуб или что угодно там, да? Мне больно. Доктор говорит: я на тебя обиды не имею, прощаю, иди с миром. И что дальше? Зубная боль-то останется. Ее лечить надо. Видите, когда человек приходил на исповеди давали вот эту эпитемию, скажем, за грех, ну, там, скажем, ну, пускай 5 лет, да? 5 лет не допускался до причастия человек. И в древности были несколько чинов покаяния. Это плачущие, припады, купно стоящие и так далее, вот, которые стояли, вот несколько, вот первая стадия, самая тяжелая, это на паперти стояли люди, которые не имели права войти даже в храм. Они только со слезами могли просить, кто имел право войти в храм, за них помолиться. То могли вместе стоять до оглашенных. Когда оглашенные их изводили, то и вот эта вторая ступенька изводились. Потом третья могли стоять, но не причащаться вот всю литургию. Не допускались до причащения. То есть то, что священник сказал: прощаю, разрешаю, после этого назначал, скажем, 5-летний курс лечения. Ведь душе нанесена, если вот скажем, и если это семья, измена супружеская, то это и себе, и семье. Вот это разрыв происходит, и себе наносит страшную рану, язву. Если это блуд, скажем, незамужний, а не женатый человек, да, совершает, то вот это наносит себе рану, язву. И вот эту рану надо будет лечить. И то, что называется эпитемия, это не наказание. То, что отстранили, скажем, Адама и Еву, Господь наказал за грех, он их, ну, понятно, мы так считаем, многие считают, он их выгнал из рая. Это не наказание, это для них благо. Потому что если бы их Господь не выдворил за пределы рая, им бы там было еще хуже.
У нас вопрос есть. Здравствуйте, батюшка, наденьте наушники, чтобы услышать. Здравствуйте, слушаем ваш вопрос.
Добрый день.
Здравствуйте.
Можно ли вылечить человека, не допуская его до причастия?
Ну вот если вы поняли вопрос, да, можно ли вылечить человека, не допуская до причастия? Видимо, от грехов все-таки вылечить, а не...
Да, от грехов. Безусловно, конечно, совершенно вылечить абсолютно. Конечно, безусловно, невозможно. Дело в том, что причастие, нужно сразу отметить, это не лекарство от болезней и даже не лекарство от грехов. Лекарство от грехов – это покаяние. Это покаяние прежде всего. Речь идет о том, что такое причастие. Мы приобщаемся плоти и крови Христовых. Мы принимаем самого Христа. Мы приобщаемся плодам Голгофской жертвы. Мы приобщаемся того тела и той крови, которая во Христе и на кресте исцелена от этой заразы греха, от этой испорченности. И мы так исцеляемся, безусловно. Без Христа, без причащения невозможно, безусловно, никакой жизни христианской. Но дело в том, что мы часто забываем, и к сожалению, вот немножко мы так, может быть, в другую тему, так потихоньку, хотя времени у нас, может, не так много, уклонимся, да, уйдем, что есть сейчас пересматриваются вот те традиции, нормы, как часто причащаться. Есть, мы знаем, движение, так называемое, отца Георгия Кочеткова, у которых причащался, то есть исповедовался, постился, не постился, пришел на службу, не отлучен от причастия, причащайся.
То есть каждую литургию.
Каждую литургию. На мой взгляд, это крайность. То, что было до революции под роспись, один раз в год перед Пасхой в обязательном порядке, практически по принуждению, это другая крайность. Нужно очень разумно и здраво вот к этим вещам подходить. И рассудительно, и священникам, и самим мирянам, людям, которые приступают к чаше Христовой. Мы часто вот так, да, можно сказать... Я недостоин всегда, как один батюшка не успевал что-то исповедовать, общей исповедью так исповедовал, и решил последний вот такой экзамен провести. Говорит, кто из вас, говорит, достоин причастия, поднимите руки. Часть людей подняли руки, часть не поднимала. Говорит, вот кто поднял руки, вот отойдите, отец, вот недостойные подходите. Это безусловно так. Но есть на самом деле вот те самые... правила церковные, есть какие-то духовничество какое-то, чем-то пасторское богословие, чем руководство, как подходить. Если, скажем, человек в смертном грехе приступает к чаше Христовой, в смертном грехе, здесь опять же нужно разбираться. Скажем, есть люди, которые принимают крещение и не хотят, скажем, прерывать своих блудных связей, не хотят узаконить свой брачный союз, даже в ЗАГСе, не говоря уже о венчании, а продолжают так же жить, таких, я вас уверяю, очень много. И он, и она ходят. Если даже один, вот я понимаю, если, скажем, брак зарегистрирован в ЗАГСе, и кто-то из супругов причащается, а кто-то не причащается, то это нельзя расценивать как блудное сожительство. И не верную половину не допускать до причастия. Тогда мы совершенно упраздняем слова апостола Павла, который говорит, что если неверующая половина готова жить с верующей, не наоборот. Если я верующий хочу жить, а наоборот, неверующая половина готова жить с верующей, живите. Но как может жить верующий человек без причастия? Конечно, он приступает к причастию, если нет тех смертных грехов, по которым священник, как действительно которому дана эта власть, следить за тем, чтобы человек не совершил большего греха. Как апостол Павел говорит, что кто причащается без рассуждения, в суд и в осуждение причащается. От этого многие болеют, а то и умирают. Поэтому, вот, не знаю имени вопрошавшего человека, вот, чтобы не получилось вот этого, то вот, вот так действительно пользы ради человека он определенное время по усмотрению духовника, священников, который может не допускаться до причастия, может уврачевать пока другими средствами, и на исповедь приходить, покаяние, молиться дома, в храме и так далее, посты соблюдать, дела милосердия творить. И когда действительно вот священник увидит, что этот человек действительно порвал с этой страстью, и он к ней уже есть надежда, хотя бы желание не имеет возвратиться, и есть уже какая-то устойчивость, то его можно допустить, чтобы ему было действительно во исцеление души и тела, а не в суд или в осуждение, как мы читаем вот в молитве перед святым причащением. Поэтому в этом смысле я так немножко понял, так прозвучал вопрос, что ну и как вы хотите, да, человека исцелять от этих язв греховных без причастия, если так отлучать. С такой немножко, мне послышалась ирония, не ирония, но тем не менее, такой какой-то, да, каверзность какая-то, что действительно без причащения мы не можем быть христианами, и если есть эта возможность. Другой вопрос, когда люди там где-то в Соловках были, спасались ли они, эти святые мученики, не причащаясь? Мы знаем, что вот преподобная Мария Египетская, вот один раз до подвига и практически перед смертью причастилась, и а многие подвижники так и, можно сказать, и не причастились. Многие мученики ни разу не причастились и даже не были крещенными, а мы их почитаем как святыми. Поэтому не все так здесь однозначно. Я, может быть, приближаясь уже к тому, к завершению нашего общения, вот сказать, что вопрос неоднозначный. Немножко мы ушли вот так, более подробно остановились на, вот на этом вопросе. Да, безусловно, важно и нужно рассуждать, размышлять. Я не претендую на какую-то непогрешимость, я говорю о том, что я теоретически где-то, не знаю, учил, изучал, читал и из личного опыта пастырского служения. Нужно сказать, что вот действительно неоднозначно. Это касательно верующих супруга, которые оба ходят в храм. Если другая половина неверующая, эти измены, как сохранить ради детей и прочие вещи. Здесь очень нужно мудро, рассудительно, в том числе, если половина верующая обращается к священнику, и самой решать эти вопросы очень. Я, слава тебе, Господи, никогда в жизни никому не сказал, да разводитесь, да бросайте еще какие-то вот момента, когда даже есть упорный, вот-вот, были случаи в моем, когда он или она жили совершенно вот той самой блудной жизнью, потом приходили в разум и упознание истины, и семьи действительно проходили через покаяние, лично друг перед другом, прощали измену, сохраняли семью и ради детей, и друг ради друга. Это очень важно. И вторая половина, если вот верующий, скажем, жена, вот будет молиться, терпеть, просить Бога, чтобы Господь вразумил мужа, чтобы он действительно вернулся и пришел в разум, то это очень важно. Поэтому здесь в каждом конкретном случае конкретная ситуация. И какие здесь употреблять лекарства, каким образом, безусловно, я всегда говорю, как учит церковь, как я считаю, какое мое мнение, а вам принимать самим решение. В этом заключается, да, свободная воля человека. Никогда никому благословляется то-то или то-то. Хотя и эти вещи есть в нашей жизни. То, что называется сейчас проблема младостарчества, когда направо-налево, да, эти благословения.
Спасибо большое, отец Николай. Сегодня заканчивается наше время в эфире, но я думаю, что мы продолжим. Это действительно тема очень непростая. Слушатели вопросы вот перед эфиром задают. Значит, людей действительно волнует тема семейных отношений, построения правильной христианской благочестивой семьи. Ну а завершение беседы просим вашего благословения всем нашим слушателям.
Помогай нам всем, Господь, и Бог помощь устоять в это действительно нелегкое время. Вот прежде всего, мне кажется, кто сохранит чистоту вот этого, избежит блуда, тот избежит многих грехов и опасностей. Храни вас, Господь.
Спасибо, Господи. Протоиерей Николай Малета был в студии радиоканала «Воскресенье». До встречи.